Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке. Он увидел десятка-полтора голубых, резедовых и белорозовых звонниц, бросилось ему в глаза облезлое американское золото церковных куполов. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель. «Храм Спаса на картошке», — негромко сказал пешеход. Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом «Привет!» 5-й окружной конференции женщин и девушек, он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся бульваром молодых дарований. «Нет», — сказал он с огорчением, — «это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже». Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфулиной, бросили на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам кого?» — спросил его секретарь, сидевший за столом рядом с дверью. «Зачем вам к председателю? По какому делу?» Как видно, посетитель тонко знал систему общения с секретарями хозяйственных и общественных организаций. Он не стал уверять, что прибыл по срочному казенному делу. «По личному», — сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. «К вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу. «Здравствуйте. Вы меня... не узнаете?» Председатель, черноглазый большеголовый человек в синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. «Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца. Я тоже похож на своего отца». — нетерпеливо сказал председатель. — Вам чего, товарищ? — Тут все дело в том, какой отец, — грустно заметил посетитель. — Я сын лейтенанта Шмидта. Председатель смутился и привстал. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом разборчивого покупателя. «А шкафчик-то типа гей-славяне», — подумал посетитель. «Тут много не возьмешь». «Нет, это не Рио-де-Жанейро».
«Очень хорошо, что вы зашли», — сказал, наконец, председатель. «Вы, вероятно, из Москвы?»
«Да, проездом», — ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью ленинградского древтреста.
Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Тут уж из глав науки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы сами помните восстание на броненосце Очаков?»
«Смутно, смутно», — ответил посетитель. «Я...
в то героическое время, был еще крайне мал. Я был дитя.
Простите, а как ваше имя?
Николай.
Николай Шмидт. А по батюшке?
Как нехорошо, подумал посетитель, который сам не знал имени своего отца.
Да, протянул он, уклоняясь от прямого ответа. Теперь многие не знают имен героев. Угар Непа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность.
Остался без копейки. Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, что он забыл имя очаковского героя.
Действительно, думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо героя. Глохнешь тут за работой, великие вехи забываешь. Как вы говорите, без копейки? Это интересно.
Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, сказал посетитель. Мне всякий даст. Но вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег участника у Непмана.
Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя, а вдруг припадочный, подумал он, хлопот не оберешься. И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, сказал вконец запутавшийся председатель. Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря. Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате.
«Ну я», — сказал председатель.
«Здоров, председатель!» — гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. «Будем знакомы, сын лейтенанта Шмидта!»
«Кто?»
— спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого незабвенного героя лейтенанта Шмидта!» — повторил пришелец.
«А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт!» И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение. В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председателя исполкома в любой момент мог блеснуть длинный неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас. Его фигура в летней рубашке Парагвай, штанах с матросским клапаном и голубоватых парусиновых туфлях, еще минуту назад резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не внушала никакого уважения. На лице председателя появилась скверная улыбка. И вот когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение.
«Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!» Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.
Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило уксусное выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми, ускользнувшими от Истпарта подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустились на козетку и, не спуская льстивых глаз председателя, погрузились в воспоминания. «Да чего удивительная встреча!» — фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.
«Да», — сказал председатель замороженным голосом, — «бывает, бывает».
Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у сеттера, кудрям, и ласково спросил: «Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?»
«Да, я жил», — пробормотал второй сын лейтенанта, — «у нее».
«Что ж ты мне так редко писал? Я очень беспокоился».
«Занят был»,
— угрюмо ответил рыжеволосый. И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят, а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей, второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос.
«А ты почему не писал?»
«Я писал?» — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости. «Заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть». И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали. Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова навострил уши. Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение. За углом исполкомовского дома они остановились.
«Кстати, о детстве», — сказал первый сын. «В детстве таких, как вы, я убивал на месте из рогатки».
«Почему?»
— радостно спросил второй сын знаменитого отца.
«Таковы суровые законы жизни, или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?»
«Я думал...»
«Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель?» «Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза?»
«Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?»
Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.
«Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте познакомимся. Как-никак мы братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Решите также узнать вашу первую фамилию?»
«Балаганов», — представился рыжеволосый. «Шура Балаганов».
«О профессии не спрашиваю», — учтиво сказал Бендер. «Но догадываюсь, вероятно, что-нибудь интеллектуальное. Судимости за этот год много?»
«Две»,
— свободно ответил Балаганов.
«Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно. Мама, наверное, познакомила вас в детстве с такой доктриной. Это, к тому же, бесцельная трата сил и энергии. Остап долго еще развивал бы свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.
«Смотрите», — сказал он, указывая на зеленые глубины бульвара молодых дарований. — «Видите? Он идет человек в соломенной шляпе».
— «Вижу», — высокомерно сказал Остап. — «Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?»
— «Это Паниковский», — сказал Шура. — «Сын лейтенанта Шмидта».
По аллее, в тени августейших лип,
Склонясь немного на бок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.
«Как? Еще один сын?» — сказал Остап.
«Это становится забавным».
Паниковский подошел к зданию исполкома, задумчиво описал у входа восьмерку, взялся за поля шляпы обеими руками и правильно установил ее на голове, одернул пиджак и, тяжело вздохнув, двинулся внутрь.
«У лейтенанта было три сына», — заметил Бендер. «Два умных, а третий дурак. Я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Вы никогда не видели боя быков? Пойдем посмотрим».
Сдружившиеся дети лейтенанта Шмидта вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета. За туманным, немытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к сальному пиджаку, он остановился около стола и долго шевелил толстыми губами. После этого председатель подскочил на стуле и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик.
Со словами «Все назад!» Остап увлек за собой Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.
«Снимите шляпы», — сказал Остап. «Обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела».
Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой — за ноги. «Прах покойного», — комментировал Остап, «был вынесен на руках близкими друзьями».
Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.
После непродолжительной гражданской панихиды, начал Остап, в ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу. «Тело было предано земле», — закончил Бендер.
Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, кренясь на бок сильнее прежнего, побежал по бульвару молодых дарований с невероятной быстротой.